На первый взгляд ничего необычного не происходило. Трейси сидел за пультом и работал с голографическим экраном. Обычный рутинный контроль компьютерных систем. Но одновременно Трейси через нейрошунт искал обходные пути к ядру системы. И когда путь будет найден, он попробует убрать требования на проверку экипажа. Конечно, сама Серебряная Роза об этом требовании не забудет. Но теперь в ее власти будет решать, подчиниться или нет. А уж Вероника постарается ее убедить, к примеру, в том, что снятие программных ограничений – это и есть требуемый от экипажа подвиг. Трейси работал. Алекс вызвал на свой экран капитанскую мигрень, бухгалтерские отчеты, истраченные энергии, кислорода, рабочего тела, продовольствия, запасных частей, принято на борт, топлива, кислорода, продуктов питания, воды. Все было задокументировано великолепно. Цифры на первый взгляд ужасали, но когда Алекс соотнес их с размерами и тоннажем корабля, то пришлось признать, что корабль вполне экономичен. Вот только... «Роза», — негромко произнес Алекс, — «за последние 2 недели, пока корабль находился без экипажа, каждый день списывалось от 10 до 19 килограммов продуктов». «Да», — согласилась Роза. «Почему?» Продукты пришли в негодность или утратили пищевую привлекательность. Мысленно Алекс разразился долгой и красочной речью в адрес интендантов, снарядивших военный корабль скоропортящимися продуктами. Но интендантов рядом не было, а Роза никоим образом не отвечала за погрузку. Ее дело – хранить доставленное и уничтожать пришедшее в негодность. «Идиоты», – только и сказал Алекс. «Продукты загружались у халфлингов?» «Нет, у людей на Гедонии». «Понятно». Алекс представил себе горы сырой картошки, живую рыбу в садках, свежеиспеченный хлеб, свежие яблоки и груши. «А что, с этих эпикурейцев станется? Надо как-нибудь пообедать на их корабле». «Большой расход силовых кабелей», — заметил он, «и оптоволокно тоже непрерывно списывается». «Проводятся профилактические ремонтные работы». Мнение Алекса о халфлингах несколько упало. Корабль спору нет, они создали хороший, прекрасный корабль. Но и у него та же самая беда, что у человеческих кораблей. Несколько лет после постройки идет непрерывный ремонт. «Роза», — подал голос Демьян, — «почему не работает носовая торпедная установка номер 8 и 5-я и 4-я лазерные турели 3-й палубы?» «Ремонтные работы. Зона ответственности лазерных турелей перераспределена. Скорострельность торпедных аппаратов увеличена на 10%. «Боеготовность?» — спросил Демьян. 100%. Все нарушения полностью компенсированы». «Мне не нравится этот перманентный ремонт», — тихо сказал Демьян. «Хасан?» «Да?» — откликнулся техник. «У меня к тебе большая просьба. Поднимись на 3-ю палубу и проверь...» В этот момент Трейси закричал. Это не был крик боли или ужаса. Так кричит человек, узнавший что-то ужасное, жуткое и давно ожидаемое. Так плачут на похоронах профессиональные восточные плакальщицы. Одновременно и отрепетированно, и искренне. Алекс повернул голову, Трейси мелко содрогался в кресле, побелевшие ладони сжимали подлокотники, голова была запрокинута, глаза закрыты, из полуоткрытого рта лился горестный вой. «Алекс, помоги мне!» Голос Серебряной Розы ворвался в его сознание через нейротерминал. И прежде чем Алекс успел ответить, мир расплылся, исчез, уступая место виртуальной реальности. Под ногами что-то серое, мягкое, аморфное. Пытаешься приглядеться, и детали теряются, плывут, будто смотришь с земли на надвигающееся дождевое облако. Над головой бесконечное пространство рассеянного белого света. А перед ним Серебряная Роза. Нет, просто Роза. Красивая женщина, и на этот раз не нарисованная, настоящая. Настолько, насколько это слово применимо к виртуальности. Ее губы шевельнулись. «Алекс, прости, но нельзя было терять время». Алекс огляделся, протянул руку, коснулся ее ладони. Настоящая, живая и теплая ладонь. «А теперь можно?» «Можно. Мы в пилотажном режиме. Время теперь течет медленно». Роза едва заметно улыбнулась и тут же посерьезнела. Трейси пытался снять программное требование на проверку экипажа. «Что ты с ним сделала?»
«Ничего. Там независимые защитные программы. Трейси снял часть ловушек, я наблюдала за ним. Но...» —
Роза развела руками. «Сейчас он сходит с ума».
«Как? Почему?»
«Защитные технологии халфлингов не такие, как у людей. Ваш компьютер мог нанести силовой удар, сжечь ему нейрошунт или нейрошунт вместе с мозгами. Халфлинги действуют тоньше. Сейчас Трейси переживает все кошмары, которые его когда-либо страшили. Он может выдержать еще 5-10 секунд. Полминуты, если у него очень стабильная и устойчивая психика. Но я бы не стала на это полагаться. Нет, не стала бы».
Алекс кивнул. «Что мы можем сделать?»
«Я? Ничего. Защитные программы независимы. Трейси надо вывести из виртуальности физически. Очень хорошо, что он использует нейрошунт, а не перестроенные нервные клетки».
«Пророк Нео пользовался электронными шунтами. Традиция. Но чем нам это поможет?»
«Надо отключить нейрошунт».
«Как?»
«Вручную. Аварийный выключатель расположен чуть ниже контактной пластины».
Алекс поднял руку, машинально потер затылок. Его собственный нейротерминал представлял собой измененные нейроны коры головного мозга. «Не знал, что электронные шунты снабжены выключателями».
«Аварийные выключатели тоже дань традиции. Их стали устанавливать после Снежной войны и бунта фагов. Но эта традиция может спасти Трейси. Ты должен в течение 5 секунд добраться до Трейси, откинуть с его левого виска прядь волос, зафиксировать голову одной рукой, а другой сильно нажать на выключатель. Тогда он выйдет из сети и, скорее всего, сохранит рассудок».
«Цирк», — прошептал Алекс.
«Я сделаю все, что могу. В момент твоего выхода из виртуальности кресло развернется к Трейси, а корабль получит небольшое ускорение. Тебя швырнет в сторону Трейси. Главное, не споткнись».
5 секунд. Алекс попытался представить всю последовательность действий.
«Я попробую. Если хочешь, я несколько ускорю твои рефлексы. Двигаться быстрее ты вряд ли сможешь, а вот с координацией движений станет лучше».
«Хочу».
Роза улыбнулась. «Повторю еще раз. Ты вскакиваешь, прыгаешь вперед, инерция бросает тебя к Трейси. Ты фиксируешь его голову, убираешь волосы и нажимаешь на выключатель. Все понятно?»
Алекс кивнул.
«На счет 3, пилот». Роза помолчала секунду. «Я действительно не желала ему зла. Это было вне моей власти». 1, 2, 3.
Алекс прыгнул.
Виртуальный мирок растворился. Он снова был в рубке, уже на ногах, уже не в кресле. 5. Он бежал к Трейси, его волокла тащила вперед инерция. 4. Все уже двигались, все были на ногах. Вероника, Хасан, Демьян. Но они не успевали. Никак не успевали. 3. Успевал только Алекс. 2. Левой рукой он отбросил с виска Трейси прядь волос, правой рукой зафиксировал голову. На виске блеснула крошечная монетка нейрошунта. 1. Алекс ткнул в крошечный бугорок выключателя. 0. Прядь волос скользнула обратно на висок, попала под пальцы, Алекс давил и все никак не мог нажать крошечную кнопку. -1. Трейси орал, захлебываясь истерическим визгом. Его голова моталась из стороны в сторону. Черные линзы, прикрывающие глаза, отражали огоньки пульта. Алекс все пытался убрать волосы и нажать кнопку. Все пытался и пытался, уже понимая, что опоздал. «Ты опоздал». Он снова стоял перед Розой. Серый туман под ногами, белый свет над головой. «Это была тренировка, Алекс. В чем состояла твоя ошибка?»
Руки Алекса еще тряслись. Он вдохнул и выдохнул. Пробормотал.
«В чем ошибка? Я не подозревал, что у него такие сальные волосы». «Видимо, пророк Нео не завещал своим последователям регулярно мыться».
Роза улыбнулась.
«Ничего, у нас есть время еще на несколько тренировок».
Они повторили операцию еще 15 раз. Последние 3 раза Алекс успевал вовремя, даже с запасом в 1 секунду. И только после того, как последняя тренировка и не подумала кончаться, Алекс понял, что это уже настоящий мир и настоящая жизнь. В общем-то, вполне разумный подход. У него не было лишнего повода паниковать, и он успел.
«Убери ты свой шприц», — укоризненно сказал Демьян Веронике. «Мужику лучше всего поможет хороший глоток».
Трейси, все еще всхлипывая, принял из рук Демьяна металлическую фляжку и сделал пару глотков. Очки у него сползли, и Алекс в который раз поразился, какими блеклыми и беззащитными были глаза хакера.
«Что случилось-то?» — поддерживая Трейси за плечи, спросил Демьян. «Ментальный удар?»
«Персональный ад», — прервал его Алекс. «Защитные программы халфлингов наводят на взломщиков индивидуально подобранный кошмар. В субъективном виртуальном времени он длился очень долго».
3 недели, — подтвердил Трейси. Глоток из солдатской фляжки и впрямь ему помог. 3 недели и еще 30 дней. Я все ждал. Я знал, вы поможете, отключите. И вы помогали. 2 раза помогали, а потом оказывалось, что это провокация, что это по-прежнему виртуальность. И все заново.
«Трейси, поверь, на этот раз все честно», — сказал Алекс. «Мы настоящие. Мы отключили тебя от сети».
«Капитан отключил», — благоговейно сказала Вероника. «Алекс, я потрясена твоей реакцией».
«Верю», — пробормотал Трейси, выбираясь из кресла. «Теперь все немного по-другому. Когда нейрошунт отключается на самом деле, это чувствуешь». Он замолчал. Обвел товарищей тоскливым взглядом и с горечью признался. «Я не смог. Снял 17 защитных программ, а у халфлингов 17 ритуальное число. Я расслабился, поверил, что защита вся. На это и был расчет. Мне бы немного передохнуть».
Алекс покачал головой. «Нет, нет, Трейси, хватит. Ты отличный программист, но соревноваться с негуманоидами — гиблый номер».
«Халфлинги — гуманоиды», — заметил Хасан.
«Гуманоиды, но не люди». Алекс приподнял Трейси из кресла. «Пошли, всем вернуться на свои места».
Они вместе с хакером вышли из рубки. На этот раз Алекс не стал выпендриваться, вызвал транспортную кабину и приказал.
«Капитанская каюта».
«Что вы хотите, капитан?» — спросил Трейси, пока капсула скользила между палубами корабля.
«Поговорить».
Хакер кивнул. Капитанская каюта всегда создавалась максимально защищенной от подслушивания. Даже центральный компьютер корабля не имел там неотключаемых датчиков. Транспортная сеть «Серебряной розы» была совершенна, как и весь корабль. Выход из капсулы открылся прямо в каюту. Они вышли, и Алекс с любопытством огляделся. Формально он имел полное право жить здесь. Хоть и временно, но Алекс являлся полноправным капитаном «Серебряной розы». Но было бы слишком большой ошибкой привыкать к роскоши хорошей мебели, к высокому потолку, к просторным комнатам, к санитарной комнате с настоящим бассейном и сауной. Все это приличествовало бесящемуся от жира туристу на круизном лайнере, но никак не капитану боевого корабля.
«Богато», — сказал Трейси, садясь в ближайшее кресло. Хакер постепенно приходил в себя.
Дверь в транспортную капсулу медленно закрылась и превратилась в экран. На экране расстилалось зеленое поле. Колыхалась на ветру трава, ползли по небу облака. Где-то далеко-далеко на горизонте блестела вода, то ли изгиб речушки, то ли берег озерца. Алекс ощутил секундный, но острый приступ ностальгии. Даже пилоты-спец любят планеты. Иначе они не возвращались бы из рейсов.
«Сменить вид. Обзор. Ближайшая планета. Вписать в экран», — скомандовал Алекс.
На экране возник серо-голубой шар Гедонии. Интерфейс на корабле был понятливый.
«Тут найдется выпить?» — спросил Трейси.
«Должно найтись», — ответил Алекс. Бар он обнаружил в шкафу из драгоценного синего дерева
или очень удачной его имитацией. Но выпивка уж точно не была имитацией. Сладкий ром с Эдема, коньяк с земли, водка с Московии, знаменитый марсианский самогон, вода из древних морей, генетически модифицированный ячмень, приправлена медом песчаных термитов. Алекс достал бутыль белесой, аполисцирующей жидкости. Поставил на журнальный столик.
«Надо же, с большого сыр-то!» — восхитился Трейси. «Только раз пробовал. Он соленый, в отличие от массовых сортов. Там соленые источники, и воду специально не дистиллируют».
Алекс достал положенные для самогона граненые стаканы, откупорил бутыль, налил. «С днем рождения, Трейси!» Компьютерщик кивнул. «Спасибо, капитан». Они выпили. Вкус и впрямь был солоновато-терпкий с едва уловимой медовой нотой.